Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Ребят, у нас есть Телеграм и Твиттер. Мы постим там целую кучу новостей. Заходите, подписывайтесь. У нас также есть Патреон. Мы благодарны всем нашим патронам. И ваша любая помощь очень нами ценится.
Мы начинаем. Ну что, Лёха, когда там уже обезьяны наконец-то людьми станут? Расскажешь?
Ну, помнишь, с тобой как-то обсуждали, что ученые совместили ДНК людей и обезьян, и эмбрион достаточно успешно развивался до тех пор, пока ученые сами не прекратили эксперимент. Ну, в общем-то, немного не в эту тему сейчас. Значит, не так давно Илон Маск сначала, а потом почему-то хотел сказать Нейролинк. Получилось Нейрал Маск, неважно. В общем, Нейрал Маск, так сказать, проговорился на... Слушай, не помню, как называется эта конференция, но это такое открытое сообщество, в котором различные лидеры тех компаний и другие медийные персоны... А, называется Clubhouse, точно.
Но это не совсем конференция и сообщество, это, короче, новое приложение, где... Типа, известные личности могут в аудиорежиме общаться со своими подписчиками. Такой модный стартап.
Угу. Ну вот, значит, Илон Маск, разговаривая в этом Clubhouse, он рассказывал, что не так давно в Neuralink смогли внедрить, собственно, само устройство обезьянки. Да, и эта обезьянка жила, возможно, продолжает жить, этого мы пока что не знаем. Но как Маск говорит, что она счастливая и здоровая, а теперь еще может играть в компьютерные игры с помощью своего разума.
Офигеть, конечно. Жаль, нет пока никаких видео и деталей по этому поводу, но наконец-то какое-то более-менее развитое животное получило нейролинк и может делать более-менее осмысленные задачи, да, играть в пинг-понг. Он обещал, что будут две обезьянки, которые смогут играть друг против друга.
Да. Он сказал, что демонстрация этого произойдет в течение нескольких месяцев, ожидается в течение месяца или около того. Ну, в общем-то, пока что действительно прогресс огромный. У них были последний раз вот эти вот свиньи на презентации, но это было как-то не впечатляюще. Насколько я помню, там очень маленькое количество функций было, и они буквально могли на тот момент предсказывать, какое действие свинья как бы предпримет, или что она там перед собой видит, в общем, или трогает она носом что-то, или что-то в этом духе.
Но все равно, слушай, очень далеко получается, вот хотя бы более-менее... полезного устройства, потому что, как Илон Маск говорил, что мы делаем устройство для того, чтобы помочь людям с заболеванием мозга и вообще для того, чтобы усовершенствовать людей и, не знаю, сделать телепатию возможной. А сейчас, получается, это как бы такой прототипчик, который, ну, ничем не отличается, по сути, даже от конкурентов.
Есть. Нет, слушай, отличается многим ведь.
Ну как, отличается вот этим роботом, который делает операцию, и отличается специфическими иглами, которые вживляются в мозг. Но по функционалу есть похожее устройство.
Но ведь у конкурентов там чаще всего огромное устройство, и у тебя провода торчат через череп прямо, разве нет?
Ну да, но вот какой функционал, да, все равно вот есть только считывание каких-то сигналов, и их интерпретация. Но нет, например, передачи сигналов обратно в мозг, да? То есть канал как бы не настроен.
Ну, я даже рад этому, если честно. Я надеюсь, что и не будет. Ну, вернее, надеюсь. Я опасаюсь того, что может произойти, если передача обратно в мозг будет происходить.
Ну, я думаю, это ж будет как-то продумываться, и наверняка есть уже наработки по этому поводу.
Да нет, я имею в виду, что не с технической точки зрения, да. Я боюсь, как это можно использовать потом против людей. То есть я небольшой сторонник теории заговора касательно там чипирования и прочей херни. Но, слушай, все, что может быть использовано во зло, будет использовано во зло.
Так, слушай, ну, можно и устройство для считывания сигналов использовать во зло.
Тоже правда. По крайней мере, тебе с ним не будут ничего навязывать. Ну да, то есть тебя будут знать вдоль и поперек. Но тебе не будут говорить, какую... манную кашу покупать, не знаю, кто в этом духе.
Ну, как бы, это будет сложнее, наверное, сделать, чем с таким устройством.
В общем-то, действительно, пока что новостей из Neuralink не так много, как хотелось бы, на самом деле.
Да, но есть все-таки технологии, которые позволяют сделать и без разворачивания твоего черепа такую связь между компьютером и мозгом.
Разворачивание. Да, есть еще неинвазивные способы. То есть, как бы, чем занимается нейролинк, если коротко? Да, они считывают сигналы прямо с головного мозга. То есть они считывают спайки. Моменты, когда нейрон посылает какой-то сигнал электрический, и, соответственно, они могут перехватить этот сигнал. Не совсем перехватить, перехватить неправильное слово. Они могут считать этот сигнал, как будто осциллограф, да, который улавливает колебания. Вот, соответственно, каким-то подобным образом они могли бы... Они могут улавливать их, да. Но есть неинвазивные способы, когда нам не нужно ничего внедрять в череп, в мозг, да, а нужно просто улавливать сигнал с черепа сверху, да, с головы прямо. Это можно сделать посредством... Ну вот есть там не МРТ, а как они называются правильно. Слушай, забыл.
По-моему, это что-то энцефалограмма, да? Вот типа снятие да. сигналов таких.
Электроэнцефалограмма, да, да, вот. Если как бы смотреть на это с медицинской точки зрения, так как это выглядит сейчас в больницах и университетах, то вам на голову надевают такую шапочку, на этой шапочке стоит множество там магнитиков, каких-то какой-то ерунды, к ним подключена целая куча проводов, и это устройство считывает электрические импульсы с вашего черепа. Для всего этого желательно быть лысым, ну потому что, да, волосы глушат как бы сигнал, как бы, obviously. Вот. Но это работает с переменным успехом, в принципе.
Ну, а теперь есть устройства, которые позволяют тебе не брить голову и не вешать целые шапочки, да, просто надеть такой как бы небольшой девайс на затылок, и он будет считывать сигналы с твоего мозга. По-моему, круто, не?
Ну да, то есть сама технология не нова уже. Несколько лет назад, если мне не изменяет память, 3 года назад ребята из МФТИ, российский университет, опубликовали свою статью. Но кажется, она была на самом деле, ну не плагиатом, но как бы передёрта из другой статьи, но уже не помню кого. Значит, идея в том, что они надевают эту шапочку, которую я сказал, и человек смотрит на какие-то картинки, представленные ему. И после... С этой шапочки считываются сигналы, они передаются в алгоритм машинного обучения, который восстанавливает по этим импульсам, считанным с черепа, картинку, которую человек увидел с помощью ГАНов. ГАН — генеративная сеть, Generative Adversarial Network. Соответственно, подобные технологии используются в той штуке, о которой мы сейчас говорим. Она называется NextMind.
Ну да, эта штука на самом деле работает чуть попроще. Она будто контроллер, который позволяет интерпретировать вот сигналы мозга в какой-то ввод у тебя на компьютере. И интерпретирует она очень так примитивно, потому что идет считывание 10 различных фигур. То есть все контролы представлены, например, там квадратами, шестиугольниками, кругами, и ты на них смотришь, и вот сигнал, который вырабатывает мозг, когда ты смотришь на эту фигуру, считывается устройством и интерпретируется уже в какой-то контрол. То есть, например, человек смотрит видео и хочет сделать звук чуть громче, и он смотрит на контрол, который в виде квадрата. И это устройство считывает, что ты увидел квадрат, и поднимает или опускает громкость, в зависимости от того, как оно там уже запрограммировано.
Собственно, и то, что Юра сказал, почему оно крепится на затылок. Да, еще раз, технология называется NextMind, похоже на такую, такой кружочек с двумя как будто ушками, да. На нем, на этом устройстве находится 9 сенсоров. Идея в том, чтобы вы поместили это устройство на затылок и немножко его подвигали, чтобы сенсоры начали соприкасаться с черепом, для того, чтобы сигнал считывался лучше. Да, в нем есть такая клипса, с помощью которой ее можно крепить на резинку, обруч, как это назвать правильно?
Ну, это скорее резинка, да, такой, ну, в общем, повязка
вокруг,
такая.
Вокруг черепа, чтобы оно держалось там. И, соответственно, оно считывает электрические импульсы. И почему именно на затылке? Потому что на затылке находится неокортекс. Место, которое занимается обработкой визуальной информации, из-за чего, собственно, там будет наибольшая активность, когда вы улавливаете информацию зрительно. И вот они оттуда считывают сигналы, и с помощью каких-то алгоритмов машинного обучения, к сожалению, неизвестно каких, скорее всего, нейронных, хотя не факт, кстати, что нейронные сети. Но, в общем, с помощью какого-то алгоритма машинного обучения они классифицируют какой, значит, какую форму, ну, какой там объект вы увидели?
Ну, к сожалению, есть довольно-таки заметная задержка в использовании этого устройства. Было видео, где чувак смотрит... Вернее, чувак пытается сделать какой-то свой коротенький сэмпл музыки, и у него там несколько вот этих фигур, которые отвечают за разные звуки. И вот он, типа, хочет добавить барабаны. И он реально секунд 10-15 смотрит на этот квадратик, чтобы заиграла музыка, это устройство, типа, что-то считало.
Ну, то есть, да, там в целом есть, как это пытаются описывать, что тебе нужно быть сконцентрированным на чем-то, но непонятно, насколько это на самом деле правда, потому что этот сигнал очень сильно зашумлен изначально, да, и сделать хорошее распознавание там трудно. По-хорошему бы нужно для каждого человека проводить такую сильную-сильную калибровку перед каждым использованием, скорее всего. Да, но так как делать это как бы неудобно и мол, не юзер-френдли, то, собственно, этого и не делают.
Но, по-моему, это не заменит все-таки полноценный физический контроллер. Потому что вот там же показывали видео, что чувак пытается играть в VR-игру. И игра довольно-таки простая, то есть нужно смотреть на какого-то инопланетянина, который бросает в тебя там энергетические шары, и, ну, типа, ты смотришь на него, через какое-то время он умирает, потому что как бы система распознала, что ты его пытаешься убить. И, по-моему, сильно ограничено количество действий вот с таким контроллером. Тебе нужно будет постоянно куда-то отвлекаться, смотреть на какие-то там... я не знаю, элементы, которые может распознать вот эта система. Ты не сможешь очень быстро реагировать на действия, которые происходят в игре. Да, наверное, это можно как-то улучшить в плане железа там и распознавания, но все равно эта задержка никуда не денется, и, как ты говоришь, зашумленность по-любому будет.
Да, как раз из-за того, что это устройство неинвазивное, из-за того, что насчитывает электрические импульсы черепа. Вообще, в целом, такая технология называется BCI, Brain Computer Interface. Ну и вот это собственно все, что мы обсуждаем сейчас, это минусы ее. Вот Юра сказал про большую задержку, там парень, который тестировал ее, у него действительно были моменты такие аутлайеры, когда там он по 10 секунд смотрел на какую-то точку, у него ни черта не получалось. Но в целом latency, если все работает хорошо, около 1 секунды, что говорит о том, что даже обработка этих сигналов такая достаточно ёмкая.
Ну да, действительно. Но с другой стороны, приятно, что уже есть SDK, и можно попытаться что-то сделать вот для такого контроллера, знаешь, заглянуть в будущее, когда люди уже смогут телепатией управлять своим компьютером.
Как говорит, я не помню, кто это сказал, что любая высокоразвитая технология ничем не отличима от магии. Ну вот, и телепатия наступила.
Ну да, а потом придет Илон Маск со своим нейролинком и сделает все по красоте, очень быстро и прикольно.
По поводу вот SDK. Разработчики действительно сделали такой dev-кит. Значит, при покупке этого устройства, его уже можно купить, и стоит оно $399. Вы получаете, собственно, само устройство, кабель к нему, зарядку, вот эту резинку, на которую оно должно вешаться. И, собственно, этот я не уверен, как они конкретно это выдают или как конкретно это складывается, но, в общем, вы получаете еще SDK для разработки в Unity. Пока что там только Unity поддержка идет, и только, судя по всему, какого-то одного языка, потому что они упоминали в своих видео-статьях, что планируют добавить еще и поддержание C++, но пока что его нет.
Я вот знаешь, что подумал? Такая штука может быть классным дополнением до VR-сетапов и использоваться в тех играх, где нужно какую-то телепатию вот использовать, знаешь, там в каких-нибудь хоррорах, например, еще в каких-то играх, где это будет просто дополнение к существующему контроллеру, и ты сможешь там посмотреть куда-то на какую-то область игровую, и что-то такое произойдет без использования реальных кнопок. Это было бы прикольно, наверное.
Ну да, такое погружение полное. Вот как раз по поводу игр, там, кстати, у них ведь был платформер там, и платформер работал так, что у тебя два типа управления. У тебя одно управление, оно через клавиатуру или мышь, второе управление, собственно, разумом. И ты контролируешь своего персонажа в этом платформере WASD, то есть чтобы он там бегал, передвигался, а предметы вокруг него ты контролируешь своим разумом. То есть, соответственно, если тебе нужно провести этого персонажа через какие-то препятствия, там, не знаю, через какую-то стену, то ты сосредотачиваешься на этой стене, и она поднимается. И значит, пока ты как бы сосредоточен, пока устройство считывает и распознает, что ты сосредоточен на стене, это работает. Тогда ты можешь провести свой персонаж.
Крутая идея, в общем. Я надеюсь увидеть вот развитие таких технологий, посмотреть, как это можно использовать дальше. Потому что пока что это, ну, больше похоже на прототип.
Ну да, правда. К тому же как раз и SDK, и идея с тем, чтобы люди, сообщество смогло помочь развитием, да, правда, похоже на прототип.
Главное, чтобы там не было фиксов на проде, как вот у Safari. Меня прям поразила эта новость. Буквально на днях один парень в Твиттере запостил, что он искал, как заставить Safari отключить автоматический скроллинг, когда ты фокусишься на контроле, на инпуте каком-то. И он полез в сорцы WebKit'а и нашел там прикольную фичу, что есть захардкоженные домены, для которых сделана специфическая логика. То есть, например, вот по умолчанию этот автоматический скролл отключен для домена zillow.com. И вот он запостил такой пост, что типа для того, чтобы вам вот такую фичу сделать, вам нужно получить MBA, стать SEO этого Zillow, спустить типа их компанию на дно и завладеть их доменом. В целом идея, вот вернее не идея, а в целом даже использование вот таких хаков для определенных доменов, эта штука не новая. Даже в Опере еще в 2009 году и в том же Safari 20 лет назад это все было. Но сейчас это разрослось гораздо больше. У них 71 захардкоженный домен. Причем там не одна функция для этих доменов. Они исправляют формы логина, они исправляют какие-то видеоплееры, еще какие-то прям дикие фичи. Мне очень доставили комменты у них в коде, где они пишут, что типа мы уберем вот этот хак, когда, например, Skype сделает нормально, пофиксит свой логин флоу. Ну что это такое? Вот почему не сделать наоборот? Почему бы сайтам не придерживаться веб-стандартов, а не все же в каждом браузере пилить вот такие хаки?
Слушай, я пока что даже не уверен, кто все-таки не прав в этой ситуации.
Да не, конечно же, неправы разработчики. Да вернее, все неправы, потому что, смотри, разработчики WebKit'а должны придерживаться стандарта и делать без всяких вот таких хаков. У них все должно, каждый сайт должен работать правильно по умолчанию. А вот разработчики сайтов, в свою очередь, должны придерживаться тех же стандартов и делать сайты нормально, которые будут работать во всех браузерах. Ведь есть же W3C, типа, все стандарты описаны. Делайте нормально. Почему вы какую-то фигню там у себя пилите, которую потом приходится фиксить в каждом браузере?
Что такое W3C?
Это комитет по веб-стандартам. World Wide Web Consortium. Они ну, как бы собирают все стандарты и говорят, что вот приходите сюда, смотрите, вот здесь все стандарты, делайте вот так.
Кто-то следует этому комитету?
Ну, как бы все стараются следовать и должны следовать, чтобы их сайт работал в каждом браузере. Как бы, потому что браузеры, они придерживаются этих стандартов и пилят свой функционал так, чтобы вот то, что там написано, отображалось правильно. Как надо, чтобы работало, а не как каждый браузер захочет. Ведь это же все началось с той истории про Internet Explorer и Netscape, когда была вот эта борьба браузеров, и каждый у себя пилил различные фичи по-разному, и как бы все сайты работали по-разному в этих браузерах. Никто не мог определиться, как же правильно нам писать. И тогда сайты писали хаки, да и сейчас пишут, в общем-то, без таби, для определенных браузеров. То есть, если мы сейчас хотим запустить сайт на Internet Explorer там 11, то нам придется дописать еще кучу всякого лишнего кода, там что-то попеределывать, чтобы оно там работало. Но движок явно не должен делать вот такие хаки для доменов. Да, если... Представь себе ситуацию, да, сидит вот в Zillow там какой-нибудь джун веб-разработчик, да, интерн, и вот он запилил какую-то фичу и развернул все до стейджинга, да, и у него там стейджинг домен, типа staging.zillow.com, и у него в Safari это все не работает, потому что на самом деле у них там другой домен захардкожен. Знаешь, какая у него плохая неделя? Он там тестит, а нихера не отображается. А на продакшене работает.
Я даже не знаю, что делать в такой ситуации, если честно.
Не, ну в такой ситуации, конечно, нужно изучать как бы сорцы движков и понимать, под каждую фичу ты просто должен знать, как это работает. Но...
Должен знать, когда ты джун, и ты такой, полезу-ка я посмотрю, что там в сорцах движка.
Не, ну смотри, то есть явно кейс такой, что у тебя не работает только в Safari и типа только на стейджинге, да, в продакшене работает. И ты идешь и смотришь, а чё ж Safari типа не рендерит. Это все правильно. Ну это такой какой-то кейс, наверное, очень-очень узкий, и вряд ли кто-то этим занимается. Вот она на Vimeo, например, или на Wowhead заблокирована возможность вернуться в режим фуллскрин после режима картинка в картинке. Там можно видео смотреть на этих сайтах. И это все потому, что из-за вот этого перехода какие-то контролы на странице пропадают. И эта вот логика, она вся описана в коде, и для этого есть такой hotfix. Но это же бред какой-то. Этим должен заниматься сайт. Это должно быть сделано не на уровне веб-кита.
Как они дошли к этому? Ну, то есть кто-то же должен был первый раз написать эту штуку.
Ну, понимаешь, дошли таким образом, что задача разработчиков браузера стоит так. Нужно сделать функционал, который позволит все сайты отображать правильно, вне зависимости от того, как этот сайт написан. И для этого есть стандарты, чтобы все типа одинаково делали, и тогда все будет правильно работать. Но каждый нарушает эти стандарты для того, чтобы запилить какой-то функционал своеобразно, не такой, как у других. И вот в связи с этим нарушением стандартов сайты в определенных браузерах отображаются неправильно. А если сайт очень важен, там, допустим, какой-то Amazon, который тоже есть в этом списке, или там Google, это супер важный сайт, который должен отображаться правильно, ибо это удар даже по репутации Safari будет. И они пишут вот такие хаки, чтобы люди могли этим пользоваться.
Я, кстати, видел, что там еще YouTube. В Ютубе тоже какие-то изменения, но я не разобрался, какие, если честно.
Ну, про Ютуб я не смотрел, там очень много. Я же говорю, там 70 сайтов, и под каждый даже несколько фиксов было. Поэтому сложно разобраться. Но даже в Опере были когда-то фиксы под weather.com и под Google Code Search, потому что не работал функционал реально. Не знаю, как сейчас вообще дела обстоят в других браузерах, но я думаю, что какие-то мелкие фиксы там явно есть.
Вот я сейчас открыл, собственно, движок, и здесь еще есть Google Docs, и здесь такой метод equal letters ignoring unsee case. И, собственно, если он возвращает false, тогда метод возвращает false и выпадает. Там return false после него идет.
Кайф просто.
Мне еще... И вот там чуть выше Google, а Twitter тоже, кстати, есть, боже.
Да, ну там все сайты, они очень популярные, известные. Я вот все-таки думаю, что это же действительно для того, чтобы люди смогли пользоваться ими в Safari, потому что по-другому не работает. Главное, что на каждый вот этот фикс заведен у Safari баг. Его можно зайти, посмотреть, и там чуваки типа обсуждают, что вот типа это не работает, давайте фиксить типа у себя. Там хопа, пофиксил. Ох, забавно. Так, а все-таки насчет проблемы с автоскроллом. Другой чувак нашел решение этой проблемы. И решение не менее эпичное. Чтобы браузер не скроллил к инпуту в фокусе, нужно поставить для инпута прозрачность в ноль. Офигенно. По-моему, вот типа самое очевидное решение. И он говорит, что это максимально простое решение, а главное, платформа независимая. Но если вдруг у вас оно не сработало, вы всегда можете сделать pull request в WebKit, чтобы ваш домен добавили в код.
Хоть бы эти люди не писали какие-нибудь жизненно важные вещи.
Ну, как сказать, они пишут жизненно важные вещи. Они пишут браузер.
Браузер не жизненно важные вещи.
Ну как, может, когда-то он спасет тебе жизнь, откуда ты знаешь?
Есть еще миллион браузеров, но, знаешь, если бы они писали какое-то ПО для больниц или там ракет или чего-то в этом духе.
Не, ну ладно, такое ПО, оно сертификацию проходит, и, ну, там этого не допускают, по-моему. Но все же. Самое... Ну, как бы интересная еще проблема в этом, что такие патчи, они не всегда кроссплатформенные. То есть, если ты будешь запускать Safari на мобильном устройстве, скорее всего, там придется пилить какие-то другие патчи.
То есть, возможно, если покопаться, то можно найти еще и проблемы. Еще можно фиксы найти конкретно для разных платформ.
Да, да. А представь, сколько времени надо потратить на вот написание таких фиксов, на их поддержку. А если сайт, короче, вот возьмет Google, там, запилит новый функционал, вообще переделает свой интерфейс. И нужно же эти фиксы как-то переделывать, сидеть. Нужно их мониторить постоянно. Это же дичь. А сайтов в вебе миллиард. Больные, давайте внесем больные все сайты в какой-то список и будем под каждые фиксы пилить.
Не, ну ладно, они шпилят только для больших компаний, как бы.
Ну да, но все равно это бред, по-моему. Нужно придерживаться стандартов.
Мне так нравятся их методы, которые состоят там из 7 слов.
А больше.
Хорошо, хоть у них нету артиклей, тут это было вообще фиаско, по-моему.
Почему бы и нет?
Should prevent pointer media query from evaluating to cores. Окей.
Okay. Значит, это где-то нужно.
Ну нет, я не сомневаюсь. Идеально.
В общем, пишите по стандартам все. Не делайте так. Хотя ради рофлов вот таких, в принципе, можно.
Нормальные рофлы такие, знаешь. 70 сайтов, причем сайты не первой, сайты, вернее, не первой величины, вот.
Ну да, да.
Кстати, про первую величину. Там подъехали новости с передовой в роботехнике. Я не перестаю удивляться Boston Dynamics. Как же они мне нравятся, прям, боже мой.
Да, они очень классные на самом деле. Хотя делают-то они немного, да, одного там спота. Ну, активно делают. Атлас, да. Но я про него даже не слышал много в последнее время.
Ну, он танцевал там 2 месяца назад.
Ну да, но не было же никаких новостей о обновлениях этого Атласа.
У них есть спот. Спота достаточно.
Ну как, оказалось, что недостаточно. Они же теперь запускают Enterprise спот. Новую модель.
Это все тот же спот, типа технически.
Ну как, не совсем. У него же теперь будет как бы постоянно эта рука. И он будет...
Не, погоди.
Ну как?
Там есть роборука, а есть спот как бы Enterprise. И насколько я понимаю, идея спот Enterprise или Enterprise спот, не уверен, в том, что к нему идет приложуха специальная для того, чтобы мониторить его. У него есть станция зарядки, и в нем можно настраивать различные там, автоматические проверки вещей, какую-то вот такую историю, и добавлять на него специальные устройства. Например, например устройство, которое может улавливать газ, утечку газа, или, например, устройство, которое может делать детекцию какого-то шума странного.
Ну да, да, тут здесь функционал есть, конечно, но роборука у него, по-моему, идет по умолчанию, а на старых спотов его можно поставить, позвонив чувакам из Boston Dynamics и привести им спота прямо на завод. Тогда они доставят руку. Самим нельзя установить, они такие, типа, против.
Ну да. Эх, не продали они спота куда-нибудь в Россию или в Украину, мы тут быстро руки установили.
И не одну.
И не одну, да.
Но, по-моему, главная фича — это все-таки удаленное управление. И, ну и зарядка явно. Потому что раньше он держался 90 минут без зарядки, а теперь получается почти неограниченное время. Он сам приходит на это место зарядки, сам заряжается. Удобно.
Да, ну или можно отправить его на зарядку кнопкой.
Ну да, конечно. Ну и управление с компьютера или с планшета через браузер, это вообще шикарно. Проводили тесты, да, где
ребята,
человек...
Ребята в Boston Dynamics разработали приложение, которое называется Scout, и фактически это такая целая платформа. В браузере они там как-то рассказывали, что можно подключаться через VPN, и там все настроено секьюрно, все дела. Соответственно, ты из этого приложения можешь полностью управлять потом, отправлять его на миссии, вот, там, устанавливать ему какие-то маршруты, по которым он бы проходил с каким-то интервалом, отправлять его на зарядку, там, делать какие-то другие вещи. На зарядку в плане не на урок физкультуры.
Хотя он мог бы провести такой урок.
Да, да.
Как в этом видосе, где он прыгает через скакалку с двумя другими спотами.
Да. Да.
Чего бы и нет. На самом деле, прикольно, многие клиенты, которые хотят купить споты, они говорят, у них на предприятиях много работы с важным оборудованием, где не особо нужен персонал, нужно просто наблюдать за какими-то датчиками или там переключать рычаги какие-то, и вот робот очень помог бы.
Кроме того, есть еще много предприятий, где опасно для людей находиться на месте, например, что там, например, ядерные станции, например, вот снова же добыча газа, например, одна из самых больших в Австралии компаний по добыче газа Woodside, она как раз недавно себе приобрела спот и установила на него этот датчик. Датчик называется FLIR. Он, собственно, создан для того, чтобы улавливать запах газа, да, и тогда, если есть утечка, не нужно, тогда, чтобы заметить утечку, не нужно расставлять миллион датчиков по всему заводу или по всей этой платформе, да? А, в принципе, Скотт может их задетектить, потому что он будет постоянно намотать там круги.
Ну да, и прикольно, что не нужно такой большой пропускной канал для того, чтобы управлять спотом. Там достаточно 2 мегабита в секунду, и нормально. Для Netflix нужно 3. Рекомендован. А тут всего лишь 2, и типа в формате SD спокойно можно смотреть за этим спотом. Изи.
В камрипе.
В камрипе, да.
Мне очень понравилось, что у них есть Ethernet подключение на доке. Доком они называют как раз станцию зарядки. То есть, соответственно, тогда идея в том, чтобы спот мог выгрузить все свои данные, которые он собрал за свою миссию. Да, а это, скорее всего, большие объемы данных, потому что у него стоит там отличная камера, которая записывает 4К. У него есть различные другие датчики. И, соответственно, он бы мог выгружать таким образом информацию очень быстро.
Но есть, конечно, и минусы у этого спота. Вот на видео, которое я смотрел, говорят, что роборука не работает с ПО удаленного управления. Получается, пока что он такая дорогая 4К камера.
Ты имеешь в виду через скаут? Потому что она работает точно через пульт.
Через скаут, конечно.
Да, да. Слушай, ну, anyway, все равно классно, я считаю.
Ну да, они же доделают, я думаю, эту фичу, и все-таки можно будет.
Они очень сильно налегли на развитие спота и развитие платформы для этого спота. Я так понимаю, что наконец-то Boston Dynamics перестает быть просто research лаборатории и начинает в конце концов продавать свое решение. Потому что сколько они существуют? Уже лет 10, наверное. И спотом активно не занимаются, если мне не изменяет память. Первое видео, которое они выложили у себя на Ютубе, было в 2013 году, кажется. То есть примерно в то же время, когда выложили первое видео Cyberpunk 2077.
Только спот он получился, и уже давно хороший. А Cyberpunk что-то не очень вышел.
Что-то не очень.
Меня вот интересует вопрос, а насколько это будет секьюрно, да? То есть есть теперь управление через браузер на любом расстоянии. Они вот заботятся о безопасности или нет?
Я не сильно большой эксперт в этом, но они публиковали свое у себя на YouTube-канале видео 25-минутное, в котором они рассказывают про все вот новинки, где рассказывают в том числе про вот эту платформу Scout для мониторинга. И они говорят, что там какое-то целое VPN-подключение, что там все секьюрно. Насколько я понимаю, это как у тебя и у меня на работе примерно происходит. Так что, в принципе, должно быть безопасно, но я небольшой эксперт в этом.
Ну, логично. Ну, я думаю, они, конечно, продумывают все эти детали. но хотелось бы посмотреть, знаешь, какой-то отчет security спецов по этому поводу.
Слушай, хотелось бы посмотреть отчет security спецов от очень многих компаний. Меня еще порадовало, что зарядка у него всего лишь 2 часа. Знаешь, мне казалось, что для такой машины она должна быть подольше, но, видимо, все-таки технологии зарядки, они как бы скакают вперед, раз даже Теслу можно зарядить за 15 минут.
Ну да, неплохо. Ну, конечно, 90 минут не такое большое время для робота.
Ну да.
То есть 90 минут поработал, потом 2 часа заряжаешься, потом снова 90 минут поработал. То есть нельзя его как бы оставить там на целый день, чтобы он постоянно что-то контролировал. Нужно как бы его подменять.
Ну он может, знаешь... подойти к датчику, посмотреть на него, вернуться на станцию подзарядки. Через 15 минут обратно подойти к датчику, вернуться на станцию подзарядки. И так мотать круги.
Ну да, но не проще ли тогда поставить, ну, какое-то устройство, которое будет считывать этот датчик, там, камеру какую-нибудь?
Но у него не будет 4 лапок, и он не будет похож на собаку.
Самый главный аргумент.
Да, да. Мне понравилось еще, что они добавили... активный obstacle avoidance, то есть там прямо есть настройка, которую ты включаешь, и спот сам разбирается, как ему обойти препятствия, потому что им можно управлять как знаешь, персонажем в игре, то есть клавиатурой или там джойстиком, да, но можно управлять, как они это назвали, touch to go, то есть ты на экране, там на каком-нибудь скрине нажимаешь, куда ему идти, и спот сам разбирается, как туда дойти. Но можно и отключить это obstacle avoidance, и тогда самому задать, как споту обойти его. Например, если там есть препятствие, которое примерно на его уровне, то ты можешь сказать ему, чтобы он нагнулся. Ну как нагнулся, типа подсел. Да, и такой типа тык-тык-тык-тык и прокрался там.
Прикинь, вот работа со спотом. Сидишь себе в какой-то там коморке с планшетом и играешь в игру. Управляешь роботом на каком-нибудь заводе.
Нихера себе игра, 70к.
Не, ну ответственно управляешь, не так же.
Ну, сначала, знаешь, учишься 20 лет, получаешь PhD, а потом управляешь спотом за 70к.
Блин, не, ладно, да,
пойду... Найс, карьерный рост.
Пойду лучше Теслу куплю за 70к.
Ну да, на Тесле можно запустить киберпанк.
Ну вот, хотя бы ради этого.
Вот, мне понравилось еще, что у них есть, как они назвали это, terrain mod. То есть ты запускаешь его, и там на карте отображается все, что находится вокруг спота. То есть это как depth map вокруг спота. Да, там высоты показываются, какие-то вот препятствия вокруг него, как будто эхолокация. Непонятно нахрена, но типа выглядит стильно.
Да не, ну классно же, но это же наверняка для того, чтобы эти препятствия обходить, да, ты же должен видеть, что там вокруг еще, кроме камеры.
А, нет, я понял, как это можно использовать, они ведь говорят, что его можно использовать, например, в шахтах, и,
ну
соответственно, вот. В шахте можно теперь спота обойтись без света, потому что раньше он-то полагался на камеру, а сейчас он может полагаться на этот датчик.
Ну слушай, вообще шикарно, по-моему. И он может этой своей роборукой тащить... по земле груз до 25 килограмм и поднять 11, а если на вытянутой держать, то 5 килограмм. В принципе, какой-то, да, небольшой груз он может даже двигать еще за собой.
То есть руку они сделали такую хорошую. Она двигается так слегка, знаешь, закостенело, но при этом двигается достаточно быстро, чтобы 3 спота могли играть в скакалочку. Если я правильно помню... Там движение, скорость 10 метров в секунду, что-то в этом духе.
Ну, не очень быстро. Но и 25 килограмм тащить, знаешь, трупы за собой не потащишь.
Ну, детей разве что.
Это уже перебор.
Мне понравилось API. Вот ты сказал про Теслу. В Тесле нельзя ничего написать больше. А вот в споте можно, потому что когда ты его покупаешь... особенно в Enterprise-версию, тебе же дают этот скаут, и ты можешь в скауте как управлять им с помощью интерфейса, который там есть, да, так и написать какую-то свою программу, да, для него, потому что тебе предоставляется API, где ты можешь там задать, например, какой-нибудь автоматический роут, по которому скот будет передвигаться, можешь спот, по которому можешь там еще что-то задавать, неважно, в общем, такая достаточно... гибкая тулза получается.
Ну да, то есть уже не обязательно и рабочего, получается, садить там где-то, который будет следить за ним. Можно все запрограммировать, там ваши нейронки, блин, прикрутить, и все, и будет классно.
Ты все хочешь как-то избавиться от рабочих.
Ну а как? Это ты хочешь от всех избавиться? Ты ж нейронки программируешь-то.
Я, в смысле, я не хочу ни от кого избавить. Ну, только от тупых людей, так, а так больше нет. Но на самом деле, по поводу нейронок, вот я не уверен. Потому что Boston Dynamics еще с самого начала со своей компании, они заявляли, что нет, они не будут использовать машинное обучение у себя. Потому что оно слишком не гибкое для таких задач. Оно слишком нестабильное. Еще и для того, чтобы его использовать, нужно слишком много усилий. Нужно, скорее всего, нужно иметь какой-нибудь environment для обучения, а после уметь хорошо переносить полученные результаты с environment, ну, с искусственного environment на реальные устройства в реальном мире. А это все годы-годы исследований. Так что, судя по всему, они обошлись без этого. Если они что-то используют, то, скорее всего, очень точечно для того, чтобы получать какую-то информацию. Например, вот я думаю, возможно, они используют, это не точно, разумеется, возможно, они используют какой-то computer vision минимальный для того, чтобы распознавать препятствия, для того, чтобы находить какие-то объекты, но не для того, чтобы управлять движениями робота.
Но мне кажется, для них это абсолютно логично. Они делают универсального робота, которого ты сначала в шахту отправишь, а потом вытащишь оттуда и отправишь на завод эту руду там перерабатывать, например. И не важно, какая у него там начинка, да, просто прикрути к этому API хоть нейронку, хоть, блин, сотрудника, хоть кого угодно туда прикрути, пусть он им управляет. Но внутри робота не должно быть ничего лишнего. Я считаю, это правильно.
Да, возможно, возможно. Ну, такой футуролог во мне, он слегка негодует. В смысле, а как же искусственный интеллект, там вся история, но я могу их понять. То есть, действительно, пришлось бы потратить годы на исследование для того, чтобы внедрить туда какие-либо плюс-минус основательные алгоритмы машинного обучения, и я имею в виду, в частности, deep learning. Да, так они обошлись без этого. Все отлично работает. Скорее всего, работает лучше, чем... Хотя, ладно, не факт. Если end-to-end обучать, то там такие решения получаются, которые трудно поверить. Ну, в общем, вопрос открытый на самом деле. Я думаю, что рано или поздно кто-то начнет экспериментироваться, тем более активно. Но пока что слишком трудно просто.
Ну вот когда придумают позитронный мозг, тогда и будут все эти приколы очень быстро и классно.
Да-да, отсылочки на Азимова пошли. Я тебе так скажу, я жду, когда кто-то в США создаст компанию US Robotics.
Мне кажется, такая уже есть, просто по приколу.
Может быть, может быть. Но я хочу такую компанию на серьезных щах.
Чтобы прям роботов делали, да?
Да, я хочу, чтобы один из исследователей этой компании еще и поменял свое имя на... Кстати, я его загуглил, есть такая компания. Но она разрабатывает модемы и сопутствующие технологии, так что не так интересно.
Ну, кто-то когда-то перекупит, если будет робота делать.
Да, я что хотел сказать? Хотел сказать, чтобы один из ведущих экспертов этой компании сменил имя на Сьюзан Кельвин. Вот все, тогда я буду доволен.
Да, пожалуй, тогда все фанаты Азимова будут довольны.
Да, там у них произойдет такой небольшой моральный шок.
Если они останутся живы к тому моменту.
Ну, может быть, новые фанаты Азимова появятся, кто знает.
Это правда, это правда.
Вопрос еще в другом. Следует ли спот трем законам робототехники?
Мне кажется, что такая пасхалка должна там быть.
Я думаю, что да.
Вот, типа, это было бы круто. Я думаю, в каждом роботе должна быть такая пасхалка, хоть где-то, хоть в коде, там, хоть в каком-то
хоть
интерфейсе.
Хоть в коде, в комментах, там, да. Не знаю.
Ну что, на этой позитивной ноте заканчиваем наш эпизод.
Да, еще раз, у нас есть Twitter и Telegram. Вбивайте в поиск свой подкаст и смотрите все новости, которые мы постим. Еще у нас есть Patreon, и любая ваша поддержка очень нами ценится.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.